Через 4-5 минут он действительно пришел, протянул руку, приветствуя меня, как всегда, поздравляя, нетерпеливо расспрашивая, но и он, несомненно, переменился. Буквально через минуту я почувствовал, что он какой-то рассеянный, слушает меня в полслуха, иной раз даже поддакивает не в попад. А вскоре в меня вселилась уверенность, что он хочет от меня избавиться и вернуться к прежним своим занятиям, к тем, которые прервал ради меня. Потому что он отослал меня в отдел перепроверки, не предложив даже кофе, хотя на плитке рядом с нами стоял далеко не опорожненный кофейник. Уж это на Оскара было вовсе не похоже. Но если бы дело сводилось только к кофе. Никто из других не пришел к Оскару в кабинет повидать меня. И сам он покинул меня у двери отдела перепроверки, хлопнул по плечу и побежал прочь. В комнате оказался только один техник, возившийся с магнитофоном, да через секунду вошла девушка-машинистка. Я сел и начал говорить. Изложил все, что случилось со мной за эти два дня, очень кратко, но стараясь ничего не выпустить. Потом принялся называть произвольные имена и факты, все подряд, что приходило в голову и поддавалось проверке. Минут через 20 я задал вопрос, где остальные, и техник ответил, что они на большом совещании, которое началось еще вчера и продолжается до сих пор. Это было объяснение и необъяснение, и я вдруг понял, что обижен невниманием к своей особе совсем как дитя. Да и техник меня продержал вдвое дольше, чем в предыдущий раз. Когда я заявил, что иссяк, он сказал, что ему велено продолжать процедуру не меньше двух, в крайнем случае полутора часов. На полтора часа меня кое-как хватило, правда, паузы к концу становились все длиннее и длиннее. Каждые 20 минут являлся тот же высокий лысоватый человек, что и раньше, и забирал у машинистки отпечатанный материал. Наконец, Оскар Россов вернулся. Девушка напечатала мои последние слова и вытащила листок из машинки. Техник остановил магнитофон. Оскар жестом показал мне на стул рядом с собой. «У нас совещание, Сай. Очень ответственное совещание. Похоже, что мы должны вообще прикрыть весь проект. Впрочем, тут я еще не уверен. Мы приглашаем вас на совещание, но сначала я должен вам кое-что рассказать. Не прерывать же его ради объяснений. Все довольно просто. Мы вам не говорили, но и до вас, и одновременно с вами мы ставили и другие эксперименты. Попытка у ВИМИ провалилась. Там есть участок поля боя, который не трогали с Первой мировой войны. И вот Франклин Миллер выскочил из блиндажа, где вместе с пехотным взводом и с овшами, настоящими вшами, пересидел в грязи четырехдневный, хоть и поддельный, артиллерийский обстрел. Но выскочил он на пустое поле с обвалившимися окопами и проржавевшей колючей проволокой полвека спустя после заключения перемирия. Сегодня он уже дома, у себя в Калифорнии. К нашему общему удивлению и даже недоумению, попытка у собора Парижской Богоматери, возможно, и удалась. Удалось в течение одной неполной минуты, пока наш француз не утратил мысленной связи с обстановкой и не перенесся мгновенно обратно в 20 век. Однако мы всерьез полагаем, я вам как-нибудь расскажу об этом подробнее, что десяток другой взволнованных вздохов он сделал на берегах Сены в 3 часа ночи зимой 1451 года. Более 500 лет назад, подумать только. А попытка в Денвере увенчалась полным успехом. Тед Бриттл очутился в крошечной бакалейной лавчонке на углу, купил и выпил бутылочку содовой, поболтал с хозяином, а потом вышел на улицу и попал в Денвер 1901 года. Тут нет и тени сомнения, у него получилось, так же, как и у вас. Так же, как и вы, он с предельной осторожностью провел там полдня, а потом подвергся перепроверке. Вот об этом и совещание, Сай. Вчера мы просидели до половины второго ночи, а сегодня без четверти 9 начали снова. Оскар нахмурился, зажмурил глаза и вдавил ладони в глазные впадины. То ли голова у него болела, то ли не доспал, а, скорее всего, и то, и другое сразу. Потом он взглянул на меня, часто моргая, и сказал. «Заковыка получилась, Сай. Я имею в виду после перепроверки. Тед назвал одного знакомого, с которым учился вместе в колледже Нокса в Гейлсберге, штат Иллинойс. Тед даже встречался с ним несколько раз потом». И живет он где в Филадельфии, как и Тед, и занесен в телефонную книгу. Только вот теперь его нет. Никто никогда не слышал о нем там, где он должен бы работать. Его нет в списках государственного страхования. Ничего о нем нет и в архивах колледжа. Он, понимаете, не существует более. Оскар говорил спокойно и деловито. Не существует, кроме как в памяти Теда и только Теда.